В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжим разговор о российских университетах, в которых академическая свобода уменьшается, тогда как вертикаль власти крепчает. В московской студии сопредседатель Межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин и руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин. Своими региональными историями с нами поделится бывший декан и профессор Саратовского государственного университета, а теперь заместитель директора по международным связям филиала РУДН в Сочи Владимир Белов и преподаватель из Санкт-Петербурга, который попросил фамилию его не называть. Причина понятная. Активных в общественном отношении преподавателей сокращают или увольняют в первую очередь. Ну, собственно говоря, это мой вопрос к Павлу Кудюкину. Может быть, все-таки сокращают или увольняют в том числе тех, кто вот в профессиональном отношении, может быть, менее успешен или действительно наиболее активно, как вам кажется,
обращаются? А вы понимаете, как раз человек слабый в профессиональном отношении, он не очень активничает, именно чувствуя эту свою слабость. И как раз, если говорить по нашим активистам университетской солидарности, в основном это вполне успешные преподаватели, которые, может быть, меньше боятся давления со стороны администрации, потому что считают, что будут востребованы даже в случае, если их уволят. Вот. Это, в общем, понятная вещь. Это не только в высшем образовании. Это можно посмотреть вообще по любым вот новым боевым профсоюзам, что, как правило, в них идут сильные работники. А работник слабый, он действительно будет скорее договариваться с работодателем. Говорит, я не возникаю, но и ты меня не трогай.
Павел Николаевич, как происходит? Сначала человек попадает в какой-то переплет, да, вот он высказывает свою активную позицию, а потом, уже понимая, что сам себя не может защитить, обращается в профсоюзную организацию или создает ячейку. Или люди все-таки пытаются себя как-то обезопасить, вот, устроить профсоюз в университете, и потом уже от имени профсоюза, пользуясь вот некой защитой, да, этой, выступать и отстаивать свои права.
Знаете, по-разному. Ситуация складывается по-разному. Кто-то начинает думать о профсоюзе, когда приперло. Действительно, уже пошли сокращения, нужно как-то им противодействовать. Ну, и люди спохватились, что да, старый профсоюз их не защищает, а вот в Москве, говорят, какой-то есть такой профсоюз, университетская солидарность. Может, он поможет, давайте там, с ним свяжемся, создадим первичную организацию. Где-то люди начинают исходить из более общих соображений, начинают строить организацию, и когда действительно приходит время каких-то конфликтов, они уже не в пожарном порядке что-то строят, а уже опираются на какую-то, пусть небольшую, но уже существующую организацию. Причем целый ряд наших первичек возник на основе давно уже довольно существующих инициативных групп. Скажем, в МГУ именно инициативная группа, причем комплексные преподаватели, студентов, аспирантов стала основой для зарождения первичной организации профсоюза. В РГГУ аналогичная ситуация. Вот так что здесь раз на раз не приходится. Конечно, мы понимаем, что ситуация, когда уже горит, и люди спохватились, она очень неблагоприятная. Тут трудно отстаивать людей, когда уже процесс запущен. Тех же сокращений.
Да, ну и важно, конечно, чтобы была какая-то поддержка в самом университете. Вот мне кажется, что история Владимира Белова, собственно говоря, вот он бывший профессор и декан Саратовского государственного университета, очень показательный. Он рассказывает о том, за что преподавателя, профессора, декана начинают преследовать. Да, он вот как бы откровенно об этом говорит.
Осуществляется травля. Травля за то, что я, так сказать, много знаю, каким-то образом все это высказываю, оцениваю.
Вы же были деканом, да? То
есть, да,
на самом
да.
деле вы были как раз представителем администрации, вы, может быть, что-то уже понимаете.
Да. Наверное, слишком много понимаю, как все это устроено. И не молчу об этом. Моменты, ну, не такой уж активной позиции, что ли, но достаточно известный кругу преподавателей факультета и университета, эта, так сказать, позиция моя была неудобна для руководства, тем более, что, ну, не буду себя хвалить, но все-таки и то, что был администратором, и то, что в научных сферах никогда не забрасывал эту работу, имею достаточно хороший уровень там, цитирование, Хирша и так далее. Вот эта позиция неудобного профессора, вот даже не активно проявленная позиция, а позиция, да, уже вызывает раздражение. То есть уже если ты можешь просто свободно высказываться в любом коллективе, да, о несогласии, о каких-то, ну, в общем-то, вопиющих нарушениях.
Ну, например.
Например, у нас была введена такая, так сказать, административная структура, как президентство. То есть вот у нас был ректор, два срока, Леонид Юрьевич Косович, достаточно уже тоже одиозная фигура. И после, так сказать, двух сроков он уже не имел права и по возрастному цензу претендовать на следующий срок. Да, он вот ввел уже на излете своего, так сказать, ректорства, ввел новую структуру – президентство. Естественно, как бы под себя, естественно, его выбрали. Вот. И, конечно же, в рамках оптимизации, да, как сейчас говорят, вот, сокращение всего и вся, вводить такую, так сказать, отяжеляющий момент для бюджета университета, а там, я думаю, не на одну кафедру хватило бы средств, потому что явно он себе не профессорскую зарплату положил, и плюс там...
Это не почетная должность,
несколько помощников, вот реально... это реально рабочая, так сказать, должность, да, которая, конечно, не обладает теми административными рычагами, которые обладает ректор, но в любом случае он влияет на все решения университета, а за отдельные направления и отвечает. Например, он отвечает за международную деятельность, которая вообще никакая в этом университете, и я об этом говорил напрямую и ректору, и везде, то есть это, ну, вновь избранному ректору. Говорил, что вот та деятельность, которая, так сказать, которая курируется предыдущим ректором, а нынешним президентом, она абсолютно нулевая, и, ну, в нынешних условиях это, так сказать, грозит университету большими последствиями негативными. Второй момент, который, так сказать, тоже мной озвучивался и который, наверное, воспринимался как, ну, угроза нынешней администрации, это вопрос о внебюджетных финансах, которые распределяются чрезвычайно непрозрачно. Например, у нас отчет по, значит, тратам финансов никогда не раздается напечатанным, не пропечатанным, вот, когда я и был членом совета, и сейчас это сохраняется. То есть выводятся цифры на экран во время отчета. Вот, главбух быстренько, скороговорочкой пробегает там столько статей, столько цифр, да, и голосуем. Принять, значит, отчет за вот трату, так сказать, за финансовую работу университета. Но если еще, так сказать, федеральное финансирование, оно фиксируется, да, то есть там нельзя какие-то, да, направления перебросить эти деньги, да, то есть там еще какой-то порядок существует. А вот что происходит с деньгами, которые поступают от внебюджетной деятельности университета, это вот абсолютно нерегламентированная такая статья. И как она тратится, ну, в общем-то, можно только догадываться. А догадываться можно даже по одному такому факту, который, кстати, не оспаривал ректорат. И эта цифра была даже напечатана в одной из статей. Первый проректор, ну, собственно, правая рука бывшего ректора Захарова Татьяна Григорьевна, выписал себе премиальный на, значит, Новый год, ну, так сказать, перед Новым годом, 800 тысяч рублей. То есть премиальные. Да, вот такая цифра. И... как вот по профессору на нее смотреть с 25 тысячами, значит, ставки.
Вот это начало, собственно говоря, истории. Те вопросы, которые задавал, так сказать, неудобный профессор. Сергей Саурин, спрошу вот из того, что вы услышали. Вот смотрите, есть какие-то вещи в законе, да, которые могли бы это регулировать? Ну, вот начиная от того, что отчет о деятельности, да, финансовой, то есть насколько прозрачны могут быть и поступления федеральные, да, и в том числе то, что приходит сам зарабатывает университет, если что-то вот такое, что касается не внутренних каких-то актов, или все зависит, все решает внутри себя университет уставом, и нет министерских каких-то на этот счет рекомендаций таких категоричных?
Ну, насколько я знаю, каких-то категоричных министерских рекомендаций на настоящее время-то и нет, но, как я услышал из рассказа, речь-то даже не о том, что непрозрачный сам по себе отчет, а речь была о том, что непрозрачно было преподнесение этого отчета для коллектива и для того, чтобы люди могли проголосовать.
Понять было невозможно, прозрачно или непрозрачно. Это
невозможно было осознать просто содержание отчета. Может быть, отчет-то и хорош. Просто об этом знают только те, кто его составлял. Если этот отчет никто не читал, здесь, конечно, очень правильно было бы на уровне конкретной организации зарегулировать, каким образом происходит ознакомление с этим отчетом, чтобы его рассылали заранее по тем людям. Вот самое, наверное, правильное для коллектива преподавательского – это наличие коллективного договора, который урегулирует все вот эти вопросы, чтобы работники образовательного учреждения имели возможность доступа заранее к материалам отчета. Для того, чтобы...
Когда этот коллективный договор разрабатывается и принимается, и кто может быть инициатором?
Вот инициатором принятия коллективного договора может быть коллектив работников. Но здесь есть определенные тонкости. На самом деле процедура принятия коллективного договора прямо описана в действующем законодательстве. И, в общем-то, формально даже создавать профсоюз для принятия коллективного договора не обязательно. Коллектив может провести общее собрание коллектива, избрать себе представителей, которые от имени этого коллектива будут выступать, если больше половины коллектива за коллективные переговоры, за подписание коллективного договора, вступят в комиссию по разработке такого коллективного договора и дальше пойдут по процедуре с тем, чтобы с работодателем, с представителями работодателя такой коллективный договор подписать.
Но можно ли этим же...
Сложность здесь есть в том, что, как правило, даже педагогические работники... приходят в ВУЗ для того, чтобы заниматься своей деятельностью. Они вот там встречаются, они проводят занятия, у них могут быть там заседания, кафедры, все, что связано непосредственно с их работой. Но в целом они помимо этого еще занимаются научной деятельностью, методической деятельностью, подчас даже за пределами стен учебного заведения. И для того, чтобы им объединиться, нужен какой-то вот фактор единения. И на самом деле вот лучшим фактором таким будет профсоюз. И там, где профсоюз есть, там перспективы принятия коллективного договора, на мой взгляд, гораздо выше, чем там, где профсоюза нет.
Ну, это вот тоже сложный вопрос. Действительно, то, что касается коллег, которые не всегда готовы вступиться за какие-то права, и это вот такая история действительно скорее профсоюзная, да, потому что существуют разные обстоятельства у людей. Продолжая историю Владимира Белова о том, как он перестал быть деканом, то есть он был деканом факультета, да, и вот постепенно, наверное, это зависело от той активности, которую он проявлял этих вопросов, он, в общем, как-то по служебной лестнице спускался вниз, но был очень терпелив, надо вам заметить.
Ну, это уже начался, так сказать, конфликт с ректором. Просто я был избран. У нас в составе факультета было два отделения: психологии и философии. То есть таких крупных отделений. Было еще отделение там культурологии, была кафедра педагогики. Вот. Ну, во всяком случае, и когда я был деканом, был собран этот факультет, то есть был философский, к нему присоединили психологов, так сказать, усилив оба эти направления. Вот. Ну, а потом, когда, так сказать, решили со мной разобраться, просто-напросто договорились с психологами, ну, договорились открыто. Мне об этом, конечно, рассказывали. Вот, их просто приглашали к ректору, к проректорам, вот, и говорили, что нужно делать. То есть они выступили за отделение, И таким образом совет, конечно, проголосовал за образование нового факультета, факультета психологии. Вот. А, соответственно, на место декана философского факультета был объявлен конкурс. То есть нет факультета, новый конкурс. Причем ректор в нарушение всяческих процедур, когда он пригласил философов, да, то есть заведующий как-то там, так сказать, наиболее презентабельную такую часть, философ заявил, что вы на, ну, пока исполняет обязанности, должен кто-то, да, на время подготовки выборов, вы даже Белова не предлагайте, я с ним работать не хочу. То есть, ну, кое-кто сказал, что а почему мы можем, так сказать, пускай пока доработает, все-таки 8 лет работал, и у нас нет к нему претензий. Ну, в общем, рык сразу, я вам сказал, его не предлагать. Все, люди, так сказать, поняли. Вот. Вот таким вот образом, то есть, меня убрали. Убрали из деканов, потом убрали из заведующих кафедрой. Вот. И вот в итоге пришли к тому, что меня перестали избирать. Да, вывели, конечно, из членов ученого совета факультета, но ну, я как бы вот так явно, то есть я, естественно, там жаловался, я пытался как-то донести свою позицию, но, конечно, не так активно. Но когда уже дошло до того, что меня не выбирают в число, у нас кафедра-то 8 ставок, да, 5, то есть не попали в число, так сказать, выборщиков декана, да, в число, значит, членов конференции, ну, я и еще кто-то, вот, по-моему, кто-то сам сказал, я не хочу в этом участвовать. И все. То есть, настолько это было очевидно. То есть, вот эта травля, она спустилась на уровень, ну, вот, уже кафедры. То есть, я много пытался все не допустить на кафедре, чтобы все-таки здесь не было вот таких нечеловеческих отношений, да? Когда вот, Альтер, профессор сказал, что я хочу идти на... значит, заведование, говорю, хорошо, иди, я тебе не буду составлять конкуренцию, чтобы не вносить, так сказать, раскол внутри кафедры. Вот. Хотя, может быть, я и зря потом мне говорили это сделал, потому что я не успокоил этим ситуацию, а наоборот, еще больше раззадорил моих оппонентов, что со мной можно делать все, что угодно, вытирать ноги и так далее. Вот. И к чему в конечном итоге пришло, и я понял, что это уже предел. То есть, когда вот так с тобой поступают твои коллеги, ну, о чем тогда вообще говорить в этом коллективе? 3 человек уволили, кто меня поддерживал, когда я был еще заведующим. Ну, что вы хотите? Другие что, не поняли? Как надо себя вести в этой ситуации. Конечно, они поняли. Вели себя так, как нужно.
Ну, вот такая, да, простая достаточно иллюстрация, да, понятно, две вещи, да, что людей преследовали те, которые поддерживали опального профессора и бывшего декана, и второй момент, что вот он не смог в этой ситуации действительно как-то правовым образом, да, выйти вот на те же выборы, когда выбирали декана или заведующего кафедры. Это вот тоже нормальная ситуация? Мы знаем, что часто вот так случается, да, Павел
Михайлович? Ну, она не нормальная, но, к сожалению, обычная.
Распространённая.
Тут надо развести эти два понятия. Дело в том, что как раз в вузах даже демократические процедуры сплошь и рядом обращают свою противоположность. Вот вообще, на самом деле, прекрасная процедура – конкурс. Возможность отобрать лучших претендентов на должность там, профессора, доцента. Но фактически получается, что вот этот механизм конкурсного отбора превращается в очень мощное орудие давления на преподавателя.
Или сталкивание.
Либо сталкивание коллег, как было в Казанском федеральном университете год назад. Вот, потому что администрация имеет возможность манипуляции. Как, а мы вообще не будем объявлять конкурс на эту должность на следующий срок. На основании чего не объявлять? Вроде бы должность не ликвидируется, сокращения ее нет, а вот просто не будем. То есть, и человеку просто даже не предлагают, соответственно, подать на конкурс. Говорит, просто все, срок у тебя истек трудового договора. Потом идет сейчас все чаще манипулирование со сроками договоров по итогам конкурса. Потому что, ну, традиционно было, что 5 лет человек работает, пройдя конкурс. Сейчас уже во многих вузах людей берут на 1 год и даже на 10 месяцев. Такая глупая и смешная экономия на отпускных.
Да. Ну,
там мизерная экономия. Но вообще годичный контракт в вузе – это довольно нелепая вещь, потому что человек вообще уже не может ничего планировать. А вообще научная работа, она требует достаточно, как бы, долго, так сказать, отдаленного горизонта планирования.
Ну, это если речь идет о научной работе как части, вот,
ну,
как,
да,
профессорской.
Нет, ну, понимаете, вообще хороший преподаватель должен быть все-таки еще и исследователем.
Да, наверное, да.
И с нас требуют, чтобы мы публиковались, участвовали в конференциях, да еще желательно международных, и публиковали, чтобы в хороших журналах. Но при этом вот создают такие условия, когда ты дергаешься и не знаешь вообще, где окажешься в следующем учебном году.
Ну, вот на самом деле удивительная вещь. Мы, может быть, буквально через несколько минут про это поговорим, потому что то, что касается научной части, что, казалось бы, важно для профессора и престижной, как это ни странно, в Саратовском государственном университете, о котором рассказывал как раз Владимир Белов, там вообще не стоит в его должностных обязанностях вообще ничего не написано про научную деятельность. И это как раз обернули против него, когда его все-таки уволили по статье из университета. Мы продолжим эту историю.
Этого уволили меня, ну, уже в рамках вот разбирательств по этому делу, по выборам, я не оформил командировку, съездив на оппонирование Высшей школы экономики 22-23 июня вот, предыдущего года. Вот, причем договорившись со всеми, это неоплачиваемая командировка на один день, что, в общем-то, никаких особых обязанностей нет, поэтому я просто не успевал ее оформить, потому что, как бы, если один оппонент отсутствует, это еще можно, да, а если два, то уже защита переносится, и, как бы, была опасность, что второй оппонент может не явиться, поэтому меня попросили приехать все-таки. Вот, и, соответственно, я вот так быстро собрался, уехал. Но вот этим моментом воспользовались и уволили по статье «За прогул». «За прогул», соответственно, расторгли со мной договор, у меня он, так сказать, действующий контракт был до 2018 года. Вот, за нарушение трудовой дисциплины, отсутствие на рабочем месте – в течение 4 и более часов. То есть есть такая статья в Трудовом кодексе. Те обоснования, которые принесли, значит, юристы университета на первое заседание, суд полностью не устроили, потому что, ну, судья не понимала, в чем, за что же уволили, так сказать, заслуженного профессора. Она не понимала. А когда я доводы привел, что, собственно, я уезжал не сам по себе, а знали о моем, и косвенно, ну, вот в этот день было заседание аттестационной комиссии, то есть защита дипломов, я член этой комиссии, я договорился с заведующим, что я уезжаю, но приеду и распишусь за это. Я это сделал. То есть у меня 23-го я отсутствую, но у меня есть роспись, что я, как бы, все, что нужно, я сделал, да? Я говорю, вот это косвенное доказательство, что я договаривался, что знали люди. Как этот документ я подписываю, ну, не просто там беру в свободном доступе, да, мне его предоставляет, я, это заведующая, как бы, несет за это ответственность. Вот доказательство, она естественно, отказывала, что нет, я ее не предупреждал, уехал самовольно, все понятно. Вот. Так и суд. Это не доказательство. А вы должны были присутствовать на этой аттестационной комиссии. А вы уехали. Все. То есть, они как бы мои основания, ну, обернули против меня. И получается, что в решении суда первой инстанции, это была первая инстанция, районный суд, они уволили меня по другим основаниям, нежели уволил меня университет. То есть, вообще, как такое может быть?
Университет вас уволил за прогул.
За прогул, да. А эти уволили, ну, им необходимо было какие-то еще основания, вот, под пункт отягчающих обстоятельств.
Ну, вот смотрите, да, совершенно понятная такая история. Обычно так происходило. Люди договаривались, то есть не было какой-то такой отчетности, не было практики вот строгого режима, да, когда каждый шаг преподаватель должен и обязательно как-то объяснить, где он что. Всегда было вот академически так спокойно, свободно говорили, вот я поехал оппонировать, я, значит, приеду, там подпишу то, что произошло. И это такая практика, на самом деле, ну, обычная, наверное, да, в университетской среде, здесь все обернулось совершенно иначе. Да? И это тоже не первый случай, когда увольняют таким образом. Да, человек находится где-то, мы знаем, это было и в Москве тоже, вот он по каким-то научным делам или связанным с образованием в другом просто месте, чисто физически находится, и это ему вменяется в вину, как вот отсутствие на рабочем месте, и, значит, предлагают или по собственному желанию, или вот так вот категорично, когда уже дело доходит сюда. Это вот самый, мне кажется, такой простой вариант. Вот, Сергей, к вам в этой ситуации ведь ничего нельзя сделать, да, по идее? Вот суд так решил, и все.
Ну, здесь, смотрите, я бы начал с того, что есть человеческое понимание о должном, как оно должно происходить, и есть законодательное регулирование, в котором четко зафиксировано. Право у нас вступает вообще, что называется, применяется в том случае, когда возникает конфликт. Пока конфликта нет, никто на право даже не посмотрит. Никому не интересно, там, оформил человек командировку, не оформил. Он съездил оппонентом, здесь свои обязанности выполнил, все хорошо. К нему претензий у работодателя нет. И даже если формально процедура нарушена, в любом случае этот человек не будет наказан. И совсем другая ситуация, когда конфликт все-таки возник. Вот в данном случае конфликт возник. Право очень четко регулирует все процедуры, трудовое право в данном случае. И эти процедуры нужно соблюдать. Причем их должны соблюдать обе стороны. И если одна из сторон какую-то процедуру не соблюдает, другая сторона всегда может воспользоваться возможностью и за это зацепиться. В данном случае получается, что у человека были определенные, был определенный перечень обязанностей, в этом перечне обязанностей не было указания на то, что он по там, мере необходимости выезжает в другие вузы, другие субъекты федерации для оппонирования. Если бы такой пункт, допустим, был в правилах внутреннего распорядка, или в должностной инструкции, или в трудовом договоре, то никаких претензий у работодателя бы не было, просто потому, что их не могло бы быть. В документе написано, я могу уехать, я уехал, извините, независимо от всех других обстоятельств, потому что возникла необходимость, и дальше уже нужно доказывать, что такая необходимость возникла в случае судебного разбирательства. Если такого пункта нет, то сам по себе факт того, что была необходимость уехать, он не оправдывает человека, именно формально, юридически. Он не оправдывает человека. Да, была необходимость уехать. А еще была необходимость действовать в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с локальными актами. В соответствии с локальными актами вы формально должны были находиться вот в этой аттестационной комиссии по дипломам и присутствовать. Если уж вы подписываете документ, значит, вы должны были там сидеть. Если вас там не было, ну, извините, мы вас привлекаем за это к ответственности. А для того, чтобы такие ситуации каким-то образом свести к нулю, чтобы этого не возникало, необходимо специальное правовое регулирование. Причем правовое регулирование очень детальное, с учетом специфики работы вузовских преподавателей. На сегодняшний день такое регулирование отсутствует. И в связи с этим возникают вот эти ситуации.
Тут ведь еще очень интересный момент. То, вот руководство, когда начинаешь говорить, а вот давайте это зафиксируем, ну что вы тут всякую формалистику разводите? Зачем? Ну что, не договоримся, что ли? Ну, до какого-то момента договариваемся. А потом, действительно, если возникает конфликт, тут начинают как раз давить на формалистику. А вот это вот на основании чего, а это почему? И остается только разводить руками. Действительно, что формально нарушено. Или наоборот, там какие-нибудь условия в трудовом договоре, как достаточно нелепые, ты еще туда пальцем говоришь, нет, а вообще это откуда? Это против... Да не обращай внимания, это формалистика, это никакого значения не имеет.
Это к вопросу о правосознании вообще граждан, потому что как-то так вот принято было, может быть, это с Советского Союза пошло, когда работодателем было государство, государство не обманет, государство не будет стараться меня на чем-то подловить. Вот как договорились, так будет, и, может быть, дальше все будет хорошо. В нашем случае уже сейчас работодатель, особенно если это работодатель, который имеет зуб на преподавателя, он будет стараться подловить. И каждый раз, когда преподаватель имеет хоть малейшее сомнение, что что-то не так, это значит, что что-то не так, и нужно обязательно какие-то действия предпринимать для того, чтобы это устранить, привести в соответствие с действительностью. И вот точно так же, как, допустим, если у преподавателя нет в должностной инструкции не прописана научная деятельность вообще никак, то это значит просто вот формально, если дело дойдет до суда, что работодателю, то есть руководителю учреждения, а от руководителя учреждения мы протягиваем к департаменту уже нить и так далее, значит, вот всем этим субъектам, им не нужно, чтобы данный сотрудник выполнял соответствующую работу. Эта работа, он может ей заниматься в свободное от работы время, сколько душе угодно. А в рабочее время извольте сидеть и смотреть в монитор.
Это вообще очень... У нас очень, ну, традиционно, действительно, в научных организациях, в образовательных, многое строится вот таких на неформальных хороших отношениях.
Ну, подразумевается само собой.
Да. Да не надо там это все формализовать, не надо все подробно прописывать, договоримся, если нужно. Я говорю, но когда доходит до конфликтов, это все оборачивается прежде всего против работника.
Ну, я не знаю, может быть, это нормальная ситуация между работодателем и работником, да, что они должны все очень четко обговаривать, что вот эта академическая свобода, такие дружественные, солидарные отношения, да, они не должны работать просто все обычно, да, такой механизм, как на фабрике, как, не знаю, в каком-то большом холдинге, все должно быть устроено ровно так же. Может быть, это такая примета современности.
Да, нет, поскольку к нам начинают относиться просто как к обычным наемным работникам, и более того, как к расходному материалу, прошу прощения, как винтики можно заменять, как бы, то нам остается только идти по пути нормальной защиты своих прав и интересов, действительно, через четкое соблюдение правовых норм, и через самозащиту, через профсоюзную организацию, которая как раз дает, кстати, возможность превратить наши интересы в право, закрепив, скажем, то, что, чего возможно добиться, в том же коллективном договоре. Или там в типовых формах трудового договора индивидуального. С тем, чтобы мы не оказывались вот в такой ситуации, когда... Нам сначала можно гладить по головке и говорить, да, так, ничего страшного, все нормально, обо всем договоримся, а потом по этой же головке кулаком вдарить.
Тут Сейчас, секундочку,
Сергей. А дело в том, что это как раз вот ровно с того, с чего мы начали, потому что, смотрите, вот на примере Белова, да, уволили профессора, который, в общем-то, был востребован, да, ведь так просто не позвали бы в Москву оппонировать высшую школу экономики.
Да. Мягко говоря, не самый плохой вуз.
Да, за него вступились итальянские коллеги из Турина, которые написали письмо в Саратовский госуниверситет. Была петиция, там, больше 1500 точно, вот на тот момент, когда я смотрела, может быть, это было еще больше в его защиту. В конце концов, все-таки он благополучно стал заместителем директора по международным связям филиала Руден в Сочи. Тоже, в общем, не самый плохой вариант, да. То есть хорошего преподавателя, уважаемого профессора, ученого, просто вуз выгнал, получается, и, собственно говоря, кто там остался, да. Но это вот такой случай редкий, а в основном же происходят более такие страшные истории, если это небольшой город, небольшой вуз, там двигаться, наверное, страшнее, мне кажется. И что удивительно, в больших городах тоже бывает непростая ситуация. Вот о ней как раз и рассказал преподаватель Санкт-Петербурга, который захотел остаться неизвестным, потому что его за публичное выступление, в общем-то, ругали, когда он преподавал, и тоже были сложности.
Я 6 лет до этого отработал, до прошлого года отработал на бывшем Финеке. на гуманитарном факультете ФИНАК, теперь это Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Хотя я, поскольку зарплаты очень низкие, естественно, что я работаю также и занимаюсь другими видами деятельности, в частности, переводческой работы. А что касается положения в высшей школе в целом в России, я все-таки о Петербурге расскажу, да, поскольку это ближе мне. Ситуация у нас очень сложная, тотальное господство. У нас массовое сокращение в Питере. Только в одном ФИНЭКе, в бывшем ФИНЭКе, ныне Государственном экономическом университете, в прошлом году было сокращено более 500 человек. По некоторым данным, до 800. Причем 95% это профессорско-преподавательский состав. Уходят они, уходят в разные места. Куда, кто может, кто куда может, тот туда и уходит. Я был свидетелем ФИНЭКи довольно таких душераздирающих сцен. Я довольно спокойно к этому стал относиться по отношению к своей собственной судьбе. Я уже привык, у меня же третье заведение высшее, откуда я ухожу. Меня тоже сократили, кстати говоря, в прошлом году. Причем нагрузки уменьшались все меньше. Вот хотелось, знаете, случай, когда я предлагал увеличить нагрузки, я хотел побольше, побольше, да. Честно говоря, устал бегать и так далее. А их сокращали с каждым годом. Еще за 3 года до этого было понятно, что что-то происходит, потому что нагрузки уменьшались. Сокращать начали по часовиков и так далее и тому подобное. Я понял, что что-то происходит, но чтобы так быстро и так кардинально, радикально нас всех подкормить, что называется, не всех, а 800 человек, но это много. Много. А для меня для самого загадка, почему люди в Питере в целом не протестуют, почему люди не склонны к коллективным действиям. По всяким разным опросам социологическим в России не более 16% работников склонны или могут участвовать в коллективных действиях. По моим наблюдениям, меньше. Не 16%, а меньше. Питер в этом плане представляется вообще какое-то особое место. Я бы сказал, то ли пассионарность революционная, Питер все-таки колыбель 3 революций и так далее. А почему Питер выдохся? Почему в Питере странное состояние психологическое, странное состояние пессимизма, социального пессимизма. В то же время в Питере что-то иногда происходит неожиданно вдруг для нас, для всех. Вдруг неожиданно. Вот в Питере было 3 марша несогласных, да, в 2007 году, 2, один из которых закончился побоищем. Ну, были еще у нас моменты интересные. Питер большой город, да. Люди ищут работу, но при этом люди еще боятся. Люди не просто боятся, люди панически боятся потерять рабочее место. И молчат, поэтому, в том числе поэтому. Попытки наши создать профсоюз университетскую, межпрофсоюзную, что ли, организацию университетской солидарности, межвузовскую организацию университетской солидарности ни к чему не привели. У нас были попытки. Закончилось это тем, что люди... Ну, вот у нас было несколько встреч, в том числе с участием Кудюкина, Павла Михайловича, и кто еще приезжал к нам туда. Ну, да, люди собирались, давали выход своим фрустрации, проговаривались. Но, в конце концов, из разных институтов, из разных учебных заведений преподавателя. Но, в конце концов, когда дело доходило до предложения создать прямо там, на этой встрече, все упиралось в то, что нет, я не буду, я вот пока не могу.
Ну вот, Павел Михайлович, к вам такой вопрос. Вы понимаете, почему в Санкт-Петербурге, большом городе, так сложно, может быть, климат такой, что ли, вот объединиться преподавателям? И как-то действительно даже не дошло до того, что профсоюз, который есть в других городах университетской солидарности,
ну, знаете, для меня это загадка, потому что Питер, на самом деле, вопреки тому, что Юрий говорит, он город довольно-таки активный политически. Все-таки вот даже если посмотреть по последним годам, в том числе по несанкционированным акциям, питерцы как-то на них выходят смелее, чем москвичи. Но в том, и более того, в Питере вообще есть достаточно сильное новое профсоюзное движение, там довольно сильный профсоюз докеров в питерском порту, там во Всеволожске на Форде профсоюзная организация, как бы, из которой одной из организаций вырос МПРА, там докеры, значит, это самые авиадиспетчеры. Вроде бы, а вот, да, у учителей есть там профсоюза учителей, есть организация, а вузовский предприниматель никак вот не получается. Причем действительно несколько раз мы туда ездили, как бы я туда ездил, наш оргсекретарь профсоюза туда ездил, с людьми встречались, как бы люди вроде бы, да, понимают необходимость, там много рассказывают о проблемах, с которыми они сталкиваются, и никак... не получается действительно хотя бы, говорю, вот такую, ну, по сути дела, ведь что такое межвузовская организация? Ну, это некоторый инкубатор. Ведь деятельность межвузовской организации, она достаточно безопасна. Это в ВУЗе ты создал профсоюзную организацию, заявился и тут же попал под удар. Да, а когда бывает. Это межвузовская организация, которая существует на территории,
в общем... Межвузовская, то есть это как? Это вот просто профсоюз, в который могут входить...
работники из разных
из
вузов.
Из разных вузов.
Да. Угу. Ну, это, я говорю, скорее инкубатор, как бы действительно там изучать информацию о ситуации, нарабатывать предложения, постепенно наращивать
свои ряды. Ну, как-то поддерживать друг друга, потому что все-таки, если ты не согласен с тем, как с тобой обходятся, а коллеги боятся или не хотят тебя поддержать, то, собственно говоря, да, где-то надо искать поддержку.
Конечно, нет, ну, даже то, что в конце концов, вот какая-то острая ситуация будет, вот придут люди из других вузов, там, не знаю, листовки будут раздавать, в пикет станут.
Ну да. Сергей, а как вы считаете, в каком положении более выгодно отстаивать свои права? Вот если вы идете в суд, да, как частное лицо, как человек, который отстаивает свои трудовые права, имея вот на руках договор, вот точно описанный, да, вот что вы сделали. Или когда вы член организации, которая может вас как-то поддержать, ну, не только юридически, но еще вот каким-то моральным образом, потому что это очень длинный процесс, да, вот судебный процесс очень длинный. Мы знаем, что даже когда он надо благополучно заканчивается в пользу преподавателя, преподаватель все равно не может попасть в учебную аудиторию. Вот мы тут знаем такие истории. Вот что с этим?
Тут вопрос даже не с длительностью судебного процесса. Это вообще две совершенно разных, два уровня, скажем так, защиты своих прав. И самый вот первый базовый уровень защиты прав – это индивидуальный как раз уровень защиты. Это обращение в инспекцию труда, обращение в прокуратуру, обращение в суд, когда есть документы, когда по этим документам можно доказать, что вот я прав, будьте любезны, мне то-то, то-то и то-то сделайте. Но такой уровень защиты, он, с одной стороны, может быть эффективен, и даже я бы сказал, что он именно вот в короткой перспективе эффективен, потому что... здесь и сейчас можно что-то взыскать с работодателя, обязать его что-то сделать конкретное и так далее. Причем это будет обеспечено силой государства. И второй уровень – это уровень коллективной защиты. Зачем он вообще нужен? Во-первых, существуют ситуации, которые невозможно решить в судебном порядке. Вот то, о чем сегодня рассказывал преподаватель из Саратова, очень многие эти ситуации невозможно решить в судебном порядке просто в принципе. А на уровне коллективном можно урегулировать таким образом, чтобы вот с теми же самыми финансовыми отчетами, таким образом, чтобы действительно интерес работников был соблюден, с одной стороны. С другой стороны, любая защита правоприменительная, судебная или внесудебная, через инспекцию труда, через прокуратуру, не снимает конфликта. Ключевой момент, что она не снимает конфликта, более того, часто... она, наоборот, эта защита разжигает дополнительно этот конфликт, конфликт продолжается.
Ты еще и в суд подал,
да, на работника, меня, да? Допустим, уволили, наложили выговор, там что-то еще с ним сделали, он обратился в суд, отстоял свои права, замечательно восстановился на работе, все, он на белом коне приходит на работу, но работодатель по-прежнему не хочет его видеть там. И для того, чтобы снять этот конфликт, нужно либо снять конкретных должностных лиц, руководящих этим образовательным учреждением,
что маловероятно.
Маловероятно. Либо, в конце концов, уйдет этот работник. Потому что, когда низы не хотят, а верхи не могут, или наоборот, то все равно здесь каши не сваришь, что называется. А коллективный уровень защиты позволяет каким-то образом нивелировать именно причину конфликта. То есть, либо переговорным путем достигнуть консенсуса и прийти к какому-то взаимовыгодному варианту сосуществования коллектива работников, вот этого конкретного работника, которого очень хотели уволить, и руководство, с одной стороны, либо надавить на руководство силой как раз вот большого коллектива, потому что коллектив – это как раз те самые люди, которые выполняют основную функцию этого учреждения. Если эти люди скажут, что нет, мы на таких условиях не готовы с вами работать, то учреждение перестанет функционировать, и руководство, что называется, отвалится само по себе. Поэтому коллективный уровень защиты всегда приводит к тому, ну, или, во всяком случае, в большинстве случаев, когда удается вот собраться
изменить
всем
ситуацию
вместе,
в принципе.
Можно изменить ситуацию в принципе и дальше продолжать работать уже без конфликта. Вот это ключевой момент.
Но такая идея, ситуация.
Тут еще очень интересный момент. Вот мы тут несколько раз говорим, что тут подробно прописано в договоре. Дело в том, что у нас трудовые договоры – это не договоры на самом деле. Это акт о безоговорочной капитуляции работника перед работодателем.
Помимо того, что иногда это просто формальность.
Ну, так нет, просто я как-то пробовал задать вопрос. Вот извините, вот вы мне предлагаете типовой трудовой договор. А я могу туда вот изменить? Он типовой, значит, он не может. Вот, скажем, вот этот пункт вообще противоречит законодательству, надо бы снять. А вот это я хотел бы прописать более подробно. Нет, 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 вот подписывайте в том виде, как вам предлагают.
Ну, на самом деле, это вопрос переговорной силы.
Конечно.
То есть истории успеха, скажем так, отдельных преподавателей, которых очень хотят видеть в данном вузе. Вот просто очень хотят. И с ними готовы договариваться, готовы менять под них типовые формы договоров, готовы отказываться от найма на работу на год и заключать вообще договоры на неопределенный срок. Если этот человек действительно нужен. Если человек относится как к тому, которому можно заменить, а может, он еще и нежелательная персона, как вот бывает иногда в случае возникновения конфликта, то, естественно, с ним никто переговаривать не будет. Не нравится, мы другого возьмем.
Но мне почему-то кажется, что те времена, когда вуз, ну, я не имею в виду, конечно, все поголовно университеты, но тем не менее, да, когда университеты стремились приглашать и зарубежных профессоров и как-то конкурировать по действительно профессорско-преподавательскому составу и с научной точки зрения, все это где-то в прошлом, мне кажется, что вообще-то какие-то могут прийти новые кадры, вот новое такое управление, да, менеджмент такой новый, как мы сейчас все-таки видим, да, другой. Люди приходят со стороны, и они не всегда из вуза, и иногда действительно каким-то волевым усилием приглашаются. И, может быть, Павел Михайлович, придут какие-то новые преподавательские кадры? Как вы думаете, может быть, вот эти старые, они или вот как-то совсем так сойдут на нет сами собой, да, или уволятся, и придет какой-то новый преподаватель вот с этим вот с контрактом, где все прописано, жесткий, который ни секунду лишнюю не потратит там на студентов никуда?
Ну, не знаю. Тут, конечно, может речь стоять вообще о смене модели университета как такового. И очевидно, вот скажем, если российский университет традиционно возникал как подобие европейского университета, прежде всего германского, вот это так называемая гумбольдтовская модель университета, да, то сейчас явно идет линия на то, чтобы университет американизировать, при том совсем другой социально-экономической ситуации. Все-таки в США вот большая часть университет высшей лиги, вот лиги плюща, это частные университеты. У нас все-таки ведущие университеты государственные. Но у нас их пытаются все равно строить по американскому образцу. Там, кстати, тоже ситуация очень непростая, потому что, с одной стороны, есть элитная группа профессоров на так называемой тенуре, как бы действительно на бессрочных договорах, но этот слой постоянно уменьшается. А большая часть преподавателей, и все большая часть преподавателей, это люди с очень неустойчивой занятостью. Вот. И, кстати, и там вот среди них активно развивается профсоюзная организация. Профсоюз вузовских преподавателей в США – это сейчас один из самых быстро растущих профсоюзов.
Ну, это как раз ситуация понятная, а вот российская, в частности, санкт-петербургская, как раз непонятная. Я хочу продолжить свой разговор с Юрием С., санкт-петербургский преподаватель.
Что касается положения в целом в образовании, то у нас сокращение массовое. У нас слияние высших учебных заведений. В частности, например, ФИНЭК бывший слили, объединили с Инжиконом и еще с одним институтом, Институт экономики и сервиса, если не ошибаюсь. После этого насильственного слития Инжикон, который славился своими высокими зарплатами, там действительно были высокие оклады, там лаборанты у них получали по 30 тысяч. У них все это нивелировалось, оптимизация произошла, в том числе зарплаты, и в результате они теперь получают так, как получали мы, в частности, те же лаборанты теперь у них получают по 10-15 тысяч. А в Анджиконе был сильный профсоюз, якобы сильный профсоюз, который входил в состав ФНПР. Но вот от этого сильного профсоюза ничего не осталось фактически. Я не нашел еще пока ответа, в чем суть, в чем вот причина такой пассивности. Ну, страх, да. Но, во-первых, есть какая-то возможность еще куда-то уйти, устроиться. Но ведь эти возможности, круг этих возможностей становится все уже. Ведь так просто. Вот я, например, после того, как меня сократили в ФНЭК, я нашел другое место. Я нашел другой институт. Честно говоря, между прочим, еще одна особенность, еще одно явление. Институты некие малые, негосударственные, созданные в 90-е годы, лишаются аккредитации. Вот я попал в институт, несколько институтов языка и культуры, который сейчас лишен аккредитации, потому что сейчас мы ведем тяжелые переговоры. Чем это кончится, неизвестно. И вот на моей памяти уже два таких учебных заведения, которые были лишены аккредитации. Обидно, что есть профсоюз в Москве, есть в Нижнем Новгороде, в Казани, отделение Министерства государственной связи, есть в Екатеринбурге. Он не массовый, но это в целом отражает некую общую тенденцию у нас в России, в современной России. Независимое, слабое гражданское общество. Трудно мне сказать сейчас, люди будут ли люди объединяться. Все хуже и хуже. Пока есть возможность уходить в какие-то другие места, искать, находить другие рабочие места, люди все-таки объединяться не склонны. И коллективным действиям не склонны. Скорее склонны, наверное, я даже не знаю, если есть какие-то возможности зацепиться за какие-то огрехи, за какие-то слабые места администрации, они будут цепляться за это, руководство. Об этом тоже можно рассказывать долго. Например, у нас в Питере неоднократно заводили уголовные дела на руководство некоторых высших учебных заведений. Университет государственный, там был ряд скандалов и уголовных дел. Университет профсоюзов, ректор которого Записоцкий у нас в последнее время несет потери живой силы. То есть, он просто теряет... Во-первых, он проиграл несколько учебных, судебных процессов некоторым органам средствами массовой информации. А там тоже было открыто два, по-моему, уголовных дела, если не ошибаюсь. Ну и так далее и тому подобное. А ряд институтов был вообще закрыт, причем государственных. А вот, например, высшая административная школа, бывшая высшая административная школа при правительстве Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где я тоже работал, она была закрыта. Странно, ну хорошо, ректор, предположим, да, вор. Ну хорошо, сняли его. Зачем институт-то закрывать? Тем более там учились студенты. Студенты платили деньги и так далее. В общем, странная политика. Политика, с другой стороны, понятно, что экономическая ситуация диктует свои законы, свои правила. Свои правила. Депрессивное состояние в целом. И социальное, состояние социальной депрессии, в общем, в целом, среди работников. И среди работников высшей школы, в частности. У нас профсоюз в высшей школе экономики создали нелегальный, который так и не перерос в полноценный профсоюз. И контакт, вот, федеральный профсоюз, да, общероссийский, потерял с ними контакт. Они куда-то там пропали, куда-то растут. Хотя мы на них надеялись. Как вот эту зачаточную эту организацию, как на этот кокон, который обрастет каким-то образом людьми и приведет к созданию какой-то более широкой организации. Было масштабно. Ничего этого не произошло. Что дальше будет, неизвестно. Посмотрим. По крайней мере, мы что-то пытаемся. Но, к сожалению, попытки одиночек пока что.
Ну вот такова, по мнению Юрия, ситуация в системе высшего образования в Санкт-Петербурге. В следующий раз к нашему обсуждению присоединятся университетские преподаватели из Бурятского государственного университета, Уральского федерального университета и Московского государственного университета имени Ломоносова. Это был «Классный час свободы». В московской студии сопредседатель Межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин и руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.